Я вышел в темноту сада, подставил лицо теплому летнему ветру и снова почувствовал едва ощутимый сладковатый запах, который достал меня еще днем, во время нашей безрадостной прогулки по пустынным улицам старого города. Я подумал, что если этот запах станет неотъемлемой частью нового Еха, где нам всем теперь придется жить, мне будет очень трудно с этим смириться. Лучше уж начать поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь другого мира, как сказал сэр Мабакалох. Впрочем, я отлично понимал, что меньше всего на свете мне сейчас хочется радикально менять место жительства. Я слишком сильно полюбил этот город и отлично знал, что у меня не хватит сил вырвать его из своего сердца. Проще умереть, как говорят в таких случаях наши экстравагантные арваровские приятели. Обитатели Черхавлы, совсем недавно напугавшие меня до полусмерти, несомненно сказали бы, что я сам сплел паутину, намертво привязавшую меня к мозаичным мостовым Еха, и были бы совершенно правы. Я уселся на влажную от вечерней росы траву, прислонился спиной к толстому стволу старого вахари и послал зов сэру Махи Аинти. Почти сразу же на меня обрушилась непереносимая тяжесть, словно меня уговорили временно подменить одного из атлантов, удерживающих небесную твердь. Такая же безжалостная тяжесть размазывала меня по земле, когда я говорил с Махи по дороге из Китари в Еха. И потом, гораздо позже, на крошечной кухне в одном из безликих многоэтажных домов, каковых пруд пруди на моей исторической родине. И еще минувшей зимой, перед тем, как я сунулся в пасть невидимого чудовища из залива Ишма, всякий раз ощущения были примерно те же. Такое не забывается.
«Что, решил со мной поболтать, коллега? Тебя трудно узнать, Макс». «Поначалу я даже решил, что меня ищешь не ты сам, а твоя тень. Что у вас там происходит? Хотел бы я знать».
Махи даже не стал здороваться. Он сразу перешел к делу. Так мило с его стороны. «У нас происходит эпидемия Анавуайны», — лаконично ответил я. Немного подумал и добавил. «Кажется, это очень паршиво».
«Еще бы не паршиво», — согласился Махи. «Тебе, как я понимаю, требуется моя консультация».
«Разумеется. Джуфин сказал, что с ним вы говорить все равно не будете. Хотел бы я знать, почему».
«Я действительно не могу говорить с Джуфином», — согласился Махи. «Видишь ли, в свое время я учил его истинной магии. Впрочем, это ты и сам знаешь. А когда мне показалось, что с нас обоих хватит, я отпустил Джуфина на свободу». «Отпустить на свободу — это некрасивые слова, а необходимый в таких случаях ритуал. Его следует совершать, чтобы разорвать связь между учеником и учителем. Сейчас не время объяснять почему, но так действительно лучше для обоих, уж поверь мне на слово. С тех пор мы с Джуфином должны вести себя так, словно вообще никогда не встречались. Правильнее будет сказать, что мы просто не можем вести себя иначе. Вопрос не в том, хочу ли я с ним говорить». «Я просто не могу этого сделать, и он не может. Даже не так. Мы-то, конечно, все можем, в случае крайней нужды. Но за такое удовольствие придется слишком дорого платить. А это не входит в наши планы на ближайшую 1000 лет. Ладно, с этим мы разобрались, а теперь выкладывай, что тебе от меня нужно».
«Сегодня днем я обнаружил, что мои смертные шары могут лечить больных, даже самых безнадежных», — сказал я. «Но моего могущества хватает на 4 дюжины смертных шаров за один присест. Ну, чуть больше, не суть. Потом я временно превращаюсь в мешок бесполезного навоза. Все это хорошо, но слишком мало».
«Совершенно с тобой согласен. Глупо заниматься пустяками. Сначала следует покончить с самим злом, а уже потом разбираться с его последствиями».
«Но как?» – спросил я. «Мне тоже кажется, что я могу кардинально изменить ситуацию, но я не знаю, с чего начать. И вообще ничего не знаю, если честно».
«Не сомневаюсь», — согласился Махи. «Есть один очень простой выход, коллега. Странно, что Джуфину это не пришло в голову. Хотя, возможно, он тоже не знает, как король Халла Махун Мохнатый собственноручно придушил леди Анавуайну. Все-таки дело было 2000 лет назад».
«Леди Анавуайну? Так что, Анавуайна — имя какой-то леди?»
«Можешь себе представить». «Красивая леди из древнейшего рода, одна из многочисленных внучек Ульвиара Безликого, старого эльфа, владевшего всей Ханхоной в начале времен. Она была хозяйкой земли, на которой теперь построен Еха. Легенды гласят, что Мохнатый пришел в гости к леди Анавуайне, сел играть с ней в карты и выиграл эту землю. Он давно хотел основать город поближе к сердцу мира, а тут такой случай». Леди умела достойно проигрывать. В тот вечер она и бровью не повела, тут же собрала вещички и уехала из Угуланда. А Халла Махун начал строить город, который тебе так нравится. Все было бы хорошо, но, покинув окрестности сердца мира, леди Анавуайна быстро стала безумной старухой, у которой не осталось ничего, кроме сожалений о былом. Думаю, это худшее, что может случиться с существом, подвластным разрушительному действию времени. Но могущество все еще оставалось при ней. Так что в один прекрасный день Анавуайна призвала к себе тень Халла Махуна. Сам-то он к этому времени был совершенно неуязвим. Но его тень не могла противостоять древним эльфийским заклятиям и призналась, что мохнатый сплутовал во время игры то ли из озорства, то ли ему действительно так уж приспичило выиграть. Покончив с допросом, леди Анавуайна отправилась к Халле Махуну и потребовала, чтобы ей вернули ее земли. Разумеется, он и не подумал исполнять требования старухи. Не такой он был парень, этот легендарный основатель Соединенного Королевства. Леди Анавуайна ужасно обиделась, сплакнула, а потом решила не сдаваться и прокляла жителей Еха. Тогда горожанам пришлось даже хуже, чем сейчас. В те времена почти не было опытных знахарей, которые умели лечить эту заразу. Разве только сам мохнатый, его старшая дочь и несколько заезжих эльфов. Люди в страхе бежали из новой столицы, но смерть находила их по дороге. На третий день Халла Махун появился на пороге убежища леди Анавуайны и собственноручно пресек ее земное существование. Ему пришлось придушить старуху, поскольку никакое оружие не могло причинить ей вред. Но руки мохнатого оказались вполне подходящим инструментом. На следующий день в Ехо все еще умирали люди, но только те, кто заболел раньше. Новых больных не было. Через несколько дней стало ясно, что беда миновала. Горожане похоронили своих мертвых, вписали еще одну страницу в объемистую летопись подвигов своего короля и постарались как можно скорее забыть о леди Анавуайне и ее проклятии. Правда, впоследствии им еще не раз приходилось о ней вспоминать. Любое проклятие можно разбудить, было бы желание. Это даже практичнее, чем изобретать новое, но если умрет тот, кто его разбудил, проклятие опять уснет. Ты все уяснил, коллега?
Думаю, да. Получается, если мы кокнем у Гурбада...
Что вы с ним сделаете?
Заинтересованно переспросил Махи. Кокнем, повторил я, то есть убьем. Правда, сэр Мабакалох давеча прочитал нам с Джуфином довольно туманную лекцию, смысл которой сводился к тому, что у Гурбада вполне бессмертен. Но с этим мы, наверное, справимся.
Не сомневаюсь, согласился Махи. Тебе очень хочется оказаться в прежнем Ехо, правда?
Именно этого мне и хочется больше всего на свете.
«Могу тебя понять. Со мной было то же самое, когда я оказался на развалинах Китари, и я очень дорого заплатил, чтобы вернуть хоть что-то. Впрочем, я ни разу не пожалел об этом решении. Мы смешно устроены. Некоторые привязываются к собственной личности, некоторые к другим людям, некоторые к вещам, некоторые к местам своего обитания. Судя по всему, мы с тобой принадлежим к последней категории».
«Боюсь, что я одинаково легко привязываюсь ко всему вышеперечисленному», — сокрушенно признался я.
«Ты еще ничего о себе не знаешь, коллега»,
— мягко возразил Махи.
«Впрочем, в данный момент это не так уж актуально. Ладно, можешь сказать мне спасибо и попрощаться. Как я понимаю, у тебя куча дел».
«Ваша правда», — согласился я. «У меня действительно куча дел, и я действительно должен сказать вам спасибо. Честно говоря, хотелось бы сделать больше».
«Успеется, коллега. Жизнь — штука длинная», —
заметил Махи. «На этом наша беседа и завершилась. Я чуть не умер от облегчения. Все-таки невыносимая тяжесть, которая наваливается на безумца, решившего перекинуться парой-тройкой безмолвных словечек с сэром Махи Аинти, не самое приятное переживание». Я с наслаждением потерся затылком о шероховатый ствол дерева Вахари. Это каким-то образом помогло мне почувствовать себя живым. Потом я поднялся и пошел в дом. У меня были хорошие новости специально для ушей сэра Джуфина Халли. Во всяком случае, у меня были хоть какие-то новости, а это дорогого стоит.
«Вот теперь твое лицо опять похоже на человеческое», —
одобрительно сказал Джуфин.
«Как я погляжу, этот хитрец Махи умудрился здорово поднять тебе настроение».
«Надеюсь, что сейчас я сделаю то же самое для вас», — улыбнулся я. «Махи совершенно уверен, что если мы убьем Угурбада, эпидемия тут же закончится».
«Почему он так считает?»
Брови шефа удивленно поползли вверх. «Ну, если я правильно понял, это что-то вроде закона природы, с которым не поспоришь». Я пожал плечами. «Во всяком случае, Махи рассказал мне о том, как король Хала Махун Мохнатый доказал сию теорему, собственноручно убив леди Анвуайну во время самой первой эпидемии. Вы знаете эту историю?»
«Впервые слышу. Это же было, магистры знают когда. О событиях, происходивших в те времена, нет почти никаких сведений, только невнятные легенды, больше похожие на сказки. Но если Махи говорит, значит, так оно и есть. Ему виднее. Если однажды выяснится, что он лично присутствовал на коронации Халы Мохнатого, я даже не стану делать вид, что мне трудно в это поверить».
«Да и я тоже, пожалуй. Ладно, в любом случае нам следует взять пример с Халы Мохнатого и проверить теорию на практике. Кстати, а почему этот самый Хала Махун был именно мохнатым, а не каким-нибудь еще?»
«Понятия не имею. Наверное, у него были такие же проблемы с прической, как у тебя».
«А что, у меня проблемы с прической?» Я провел рукой по волосам, внутренне содрогнулся и попытался связать непослушные патлы в какое-то подобие хвоста. Джуфин с нескрываемым интересом наблюдал за моими мучениями.
«Ладно уж, красавчик. Можешь считать, что теперь на тебя можно смотреть без особого отвращения», —
великодушно заявил он, когда хвост был сооружен.
«Лучше съешь что-нибудь и заодно расскажи мне, как ты себе представляешь процесс убиения сэра Угурбада. Давичи, у тебя была отличная идея – послать за его головой мертвеца».
«Вот именно. По крайней мере, в городе полным-полно кандидатов на должность палача», – усмехнулся я. «Даже несколько больше, чем хотелось бы».
«Ты имеешь в виду умирающих?»
– поморщился Джуфин.
«Сомневаюсь, что этого будет достаточно. Все-таки они еще живы».
«Нет, я имею в виду тех, кто уже умер. Эти жуткие скелеты, которые валяются на улицах».
«Скелеты? Ну ты даешь, парень».
Шеф смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Это вполне стоило публичного вручения дюжины каких-нибудь дурацких нобелевских премий, но в данный момент у меня было несколько не то настроение, чтобы наслаждаться триумфом. Сейчас меня занимали совсем другие вещи. Я давно заметил, что всякие замечательные события, на сладкие мечты, о которых было угроблено немало драгоценных часов моей единственной и неповторимой жизни, предпочитают происходить со мной именно в тот момент, когда я совершенно не способен их оценить. «Вы сможете их оживить?» – спросил я. «Ну, хотя бы так, как оживляли мертвецов для допроса».
«Смогу. Почему бы и нет? Правда, на это придется убить кучу времени. Дюжину часов, как минимум. Но дело того стоит. Подожди, Макс, а что потом? Ты собираешься провести их на темную сторону?»
«Собираюсь. Нет ничего лучше, чем приятная прогулка в хорошей компании. С другой стороны, а что еще делать?»
«Собственно говоря, почему бы и нет», — задумчиво согласился шеф. «На темной стороне тебе все удается. Ладно, сейчас я пошлю зов лейтенанту Апуре. Пусть отправит кого-нибудь из своих подчиненных проехаться по городу и собрать для нас дюжину-другую крепких скелетов».
«Да, кстати, о городской полиции. Как поживает генерал Бубута?» – спросил я.
«Бубута заболел в первый же день», – вздохнул Джуфин. «Такие здоровенные дядьки почему-то всегда сдаются первыми. Разумеется, его тут же вылечили. Как-никак генерал полиции. Большая шишка. Но страху он натерпелся на всю оставшуюся жизнь. Теперь сидит дома, приходит в себя, на улицу не высовывается. Честно говоря, ему можно только позавидовать».
«Можно. Но поскольку нам с вами такой кайф все равно не светит, может быть, пока вы будете оживлять мертвых, мне стоит прогуляться по городу, вылечить еще несколько дюжин их товарищей по несчастью. Хоть какая-то польза».
«А что? Прогуляйся», — согласился Джуфин. «Только не переусердствуй, ладно? Завтра ты должен быть в очень хорошей форме. По моим расчетам, где-то в полдень у меня все будет готово. Получится довольно глупо, если мы потеряем еще полдня по причине твоего временного отсутствия в мире живых».
«Ладно. Вы меня убедили. Я не буду увлекаться добрыми делами», – пообещал я, спрятал растрепанные волосы под тюрбан, закутался в мантию смерти, залпом допил остывшую камру и направился к выходу.
«Смотри, не больше трех дюжин, сэр Макс»,
– строго сказал мой шеф.
«И не забывай о собственной дурацкой привычке спать несколько часов кряду. Надеюсь, на рассвете ты уже будешь украшать этот дом своим присутствием».
«Из вас мог бы получиться просто отличный отец семейства, сэр», – рассмеялся я. «У меня такое впечатление, что если я вернусь на полчаса позже, вы непременно поставите меня в угол».
«А что? Могу и поставить»,
— гордо сказал Джуфин и с любопытством спросил.
«А зачем ставить кого-то в угол, Макс? Это какой-то магический ритуал твоей родины?»
Что-то в этом роде. Считается, что с помощью этого ритуала любое непокорное человеческое существо дошкольного возраста становится более сговорчивым. Только он не работает. Я сам не раз проверял.
Может быть, этот ритуал снова обретет силу вблизи от сердца мира? Ты же знаешь, так часто бывает.
Совершенно серьезно заметил Джуфин. На этой оптимистической ноте я и покинул его гостиную. Поездка на Амобилере по ночному городу оказалась похожей на сон. Довольно тягостный, но все же не кошмарный. Я не узнавал улицы Еха. На моей памяти они всегда были озарены оранжевым светом фонарей и разноцветными квадратиками сияющих окон. А сейчас крошечные камешки мозаичных мостовых тускло мерцали в зеленоватом свете полной луны. А когда я поднял голову и увидел фантасмагорические очертания пузыря Буурахри, медленно проплывающего над остроконечными крышами старого города, происходящее окончательно перестало быть похожим на реальность. Потом я вспомнил, что на борту этого диковинного летательного аппарата должен находиться сэр Кофа Йох, и послал ему зов. «Это вы маячите у меня над головой, Кофа?»
«Маячу понемножку, есть такое дело. А я-то думаю, что за безумец решил покататься на Амобилере по ночному городу? Вроде бы обстоятельства не способствуют столь романтическому времяпрепровождению».
«Ну почему же? Моему романтическому времяпрепровождению они очень даже способствуют», — усмехнулся я. «Кофа, Джуфин сказал, что вы не просто на пузыре Буурахри вышиваете, а патрулируете город. Может быть, вы знаете, где ошиваются мои потенциальные пациенты?»
«Поезжай к воротам трех мостов. Мы как раз оттуда. Прямо напротив ворот стоит новый двухэтажный дом. Знаешь, с такой смешной красной остроконечной крышей под старину. В этот дом недавно зашел парень из семилистника, чтобы вылечить очередного счастливчика. А на углу топчется около дюжины больных. На ребят смотреть тошно. Они, как мы с тобой понимаем, не просто так там стоят. Я уже вызвал туда ребят из полиции, но ты наверняка доберешься раньше».
«Ладно, тогда я поехал. До встречи, Кофа».
«До встречи, мальчик».
Он немного помолчал и добавил:
«Хотел бы я, чтобы эта встреча состоялась в Обжорь, и чтобы старушка Жижинда суетилась за стойкой».
«А, кстати, она жива, наша мадам Жижинда? Вы не в курсе?»
«Во всяком случае, она еще не присылала зов в Афах. А если она не просила о помощи, значит, пока не заболела. Так что у нас с тобой есть шанс еще когда-нибудь попробовать ее знаменитый горячий паштет».
Через несколько минут я уже был у ворот трех мостов, где и правда толпились обреченные на смерть горожане. Я не стал предварять свои действия вступительной лекцией, а просто проворно защелкал пальцами. Маленькие шаровые молнии с едва слышным потрескиванием растворялись в изуродованных телах. Мои пациенты один за другим усаживались на тротуар, что-то покорно бормотали, я не очень-то вслушивался, какая разница. Через несколько минут я приказал своим новоиспеченным верным рабам немедленно выздороветь. Убедившись, что это опять сработало, я с облегчением отдал им последний приказ – освободиться от моей власти. А потом посоветовал совершенно ошеломленным, но счастливым людям отправляться по домам и постараться спокойно жить до конца этого кошмара. Потом я взялся за рычаг Амобилера и пулей сорвался с места. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось услышать дюжину благодарностей. Что я мог им ответить? «На здоровье? Приходите еще? Так, что ли?» «Кофа, у вас есть еще что-нибудь на примете?» Я решил, что гораздо разумнее снова воспользоваться информацией нашего воздушного патруля, чем сломя голову носиться по темным улицам в поисках очередного пациента.
«На гребне Еха, как раз напротив моего дома, собралась довольно большая толпа», — сообщил Кофа. «Они стоят там уже несколько часов, но это не засада. Время от времени кто-нибудь из них прыгает в воду, остальные смотрят. Кажется, ребята просто пытаются умереть как-то иначе».
«Их можно понять», — мрачно отозвался я. «Ладно, я туда еду».